Итак, вот миссионерский труд, как мы видим, был важен, ценился, и он давал успех, приводил к определенным серьезным таким результатам. И по результатам этого труда делались в том числе определенные выводы, несущие, ну, как мы видим, и для нас сегодня наставление, пользу, как мне кажется, ценные вещи. Следующий вопрос, связанный напрямую и с, конечно, с благовестием, с свидетельством, с ростом церкви, это вопрос домостроительства, вопрос экклесиологии. Что есть церковь? Вот мы зовем людей в церковь. У нас церковь растет, наполняется людьми. С этими людьми что-то надо делать. Им давать нужно наставление. Если мы должны давать людям наставление, мы должны сами понимать, что такое церковь. Ну да, есть некоторые привычные вещи, которые мы унаследовали от предыдущих поколений. Унаследовали, например, там, какую-то традицию, ну пусть, например, малаканская традиция, самой по себе, в смысле организации церкви, как там, ну, проводятся служения, кто там является руководителем, как мы его слушаемся и так далее. Но, в конце концов, мы должны давать и какую-то оценку всему этому и сами формулировать, что такое церковь, вообще, что происходит в церкви. Вопрос управления церковного – это чрезвычайно важные вопросы. Если смотреть на периодику того времени, то мы видим, что несколько раз в 20-е годы поднимается вопрос о домостроительстве, поднимаются вопросы служения и служителей. Роли служителей, какие служители вообще, на кого мы избираем в церкви, какие у них есть права. Писал об этом Левинданта, писал об этом Одинцов. И я находил статьи там за, например, 26-й год по этому поводу. Так вот. И, как мы помним, еще Винс написал книгу «Наши баптистские принципы», которая, кстати, впоследствии стала классикой в этом смысле. И в конечном счете, несмотря там на всякие перипетии, в 60-е годы вернулись именно к формулировкам Винца. И количественно вот 7 принципов, и к тому, что он тогда сформулировал. На какие служения рукополагали баптисты в то время? Братья, существовало 4 рукоположения. Ну, то есть, или 4 типа служений, на которые рукополагали. Какие? Ну, один – диакон, понятно, а еще 3? Пастор, что такое пастор? О, так вот, пресвитер. Благовестник назывался. И учитель. 4 рукоположения. Из них, они, вообще говоря, делились на 2 части. Диаконское рукоположение – это отдельное. Категория. А вот теперь вот эти вот 3 рукоположения. Что это за рукоположения такие? Пресвитер, благовестник и учитель. Что это такое? Ну, хорошо. А зачем их 3? Я имею в виду, вот почему не рукополагать просто на пресвитера? Ну, Ефесянам 4 глава там, да, есть. Угу. Угу. Смотрите, как какая была идея вот в этом рукоположении? Пресвитер – это человек, который трудится в церкви. Его рукополагают на служение внутри церкви. Ну, можем так это назвать, это пастырская работа внутри церкви. Вместе с тем, если речь идет о нескольких церквях, ну, какого-то региона, ну, например, там, небольшой области, там, города, есть несколько церквей, и мы видим, что у человека есть дар, ну, например, наставничество, дар учительства, то неправильно будет, ну, по логике того времени, да, вот как они рассуждали, неправильно будет оставлять его только в одной церкви. Ну, имеется в виду, закрепощать его там служением только в одной церкви, пусть он трудится для всех. То есть, другими словами, это пресвитерское рукоположение, ну, как бы мы назвали сейчас, со специализацией в наставничестве, и он трудится для нескольких церквей. Вот такая вот идея была. Благовестничество то же самое, только с другим даром. Есть дар благовестничества, дар такой вот свидетельства, миссионерства. Мы не станем его тоже оставлять внутри одной общины, мы его позволим ему нести служение в целом, как бы, знаете, в целом регионе. То есть речь идет там не о нескольких церквях, а о местности, где он будет осуществлять свой труд тоже как благовестник. Но фактически речь идет об одном как бы статусе, скажем, пресвитерское служение, но с разной специализацией. Или пасторство внутри церкви, или благовестничество, или наставничество. Вот таким-то образом братья рассуждали. И вот было такие четыре рукоположения, братья. И, то есть это считалось, ну, такой нормативной практикой. Как вы знаете, сегодня такая нормативная практика есть только в Совете Церквей. Ну, я не знаю, во всех ли местах сохраняется, но, по крайней мере, она присутствовала раньше, рукоположение на четыре вида рукоположения. Вот. Во всех Б эта практика почти, по-моему, я не знаю случаев, где, почти не знаю случаев, где бы это было. Нет, вот раньше еще, где-то после войны такие вещи происходили, но сейчас этого уже давно не происходит. Так, сейчас я вам цитатку хотел прочитать. Вот смотрите, как пишет Левин Данте по этому поводу. Ну, может быть, небольшую цитатку прочитаю вам. Священное Писание знает только местного пресвитера, и коль скоро таковое оставляет фактически служение пресвитера в местной церкви, чтобы нести указанные выше обязанности, ну, там, по району, да, там, за пределами церкви, он, как разъездной работник, является по существу учителем-евангелистом. Это последнее звание для него отнюдь не должно было бы быть униженным перед званием пресвитера одной поместной церкви, так как ему, по настоящему роду его труда, по избранию многих церквей в лице съездов, усваивается сугубая честь. Если же признать, что исключительное право по домостроительству принадлежит только одному пресвитерству, то в этом случае не получится увязки в следующем. Известно, что иной учитель-евангелист своими достоинствами и способностями может превосходить служителя в звании пресвитера. Такого учителя-евангелиста многие поместные церкви желали бы избрать у себя на служение пресвитера, но он, в силу повеления Господня, как призванный благовествовать и трудиться во многих местах, принять этого служения не может. И вот такой евангелист с упомянутым достоинством, благословенный труд которого, возможно, проявится в обращении многих грешников и возникновении из них поместной церкви, впоследствии не вправе рукоположить для нее избранного пресвитера, может быть также призванного его трудами и приготовленного к этому служению его попечением. Далее, такой брат, рукоположенный на служение пресвитера другим пресвитером, получает на деле преимущество перед тем евангелистом хотя бы в том, что он при достоинстве сразу может получить право по домостроительству, а евангелисту необходимо еще для получения этого быть избранным и нести служение пресвитера. Ну, идея в чем? То есть, если мы унизим человека в звании евангелиста или в звании учителя, ну, то есть, не дадим ему прав пресвитера, то это будет несправедливым. Ведь он же делает не меньше, чем пресвитер по местной церкви. Ну, как бы идея Левинданта. Он даже больше, может быть, делает. А получится как? Он делает, делает, трудится, а у него никаких прав. И он говорит, нет. Рукоположение на евангелиста, рукоположение на учителя по достоинству точно такое же, как рукоположение на пресвитера. То есть есть те же самые права. Он может там совершать те же служения. Рукополагать, например, да, там ставить служителей и так далее. Вот понимаете, да, логику? Еще что-то я хотел заметить. А, вот еще. Знаете, еще один момент любопытный. Я когда читаю, вспоминаю об этом, ну, были пасторские конференции, я читал материал вот этот вот. И несколько, так сказать, смущающий момент был, потому что там слушали, например, старшие пресвитеры. А вот там какая особенность есть. Левинданта пишет, что если разбирать вопрос о рукоположениях, то он категорически против такого названия, как районный пресвитер. Знаете почему? Потому что тогда возникает ощущение, ну, по крайней мере, даже с технической точки зрения, в смысле, с точки зрения слов, которые употребляются, что такое название как будто бы предполагает идею, что это пресвитер, который стоит выше пресвитера по местной церкви. И он пишет, что поэтому не нужно даже вот название такие употреблять, районный пресвитер. Ну да, да, в нашем случае, например, старший пресвитер, да, вот. Не надо употреблять даже с технической точки зрения. Мы понимаем, например, этот пресвитер, он отвечает за, ну, регион какой-то. Такие вещи происходили. То есть был там, например, какой-то пресвитер был там председателем какого-нибудь регионального союза. Да, функционал такой он выполнял. Но названия такие не присваивались, ну, не употреблялись. По крайней мере, считалось это, ну, как неуместным или вредным, потому что даже на уровне слов возникает ощущение, на уровне названий, что как будто бы возникает иерархия, что есть районный пресвитер, и у него есть в подчинении просто пресвитеры. Понимаете, да, ситуацию? То есть, смотрите, для... Ну, по крайней мере, для баптистов вот этот вопрос был, ну, какой-то болезненный, что ли. Ну, или они считали его важным, чтобы вот такой внутренний демократизм, не внутрицерковный, подчеркиваю, а демократизм в отношениях между церквями, то есть на уровне общин. Ну, а дальше на уровне объединений, да, каких-то региональных. Что от этого нельзя отходить, нельзя, от этого нельзя отказываться. Иначе мы начинаем строить вертикальную структуру. Вот. В этом плане было коренное отличие от союза евангельских христиан, где вот такая структура вертикальная, она как раз, в общем-то, и работала. Она была выстроена, да, и она работала. Вот. Когда мы будем обсуждать, завтра будем обсуждать вопрос объединения союзов, это будет один из таких тонких моментов, который, ну, повлиял на вопрос, объединяться или не объединяться. Вот так. Да, да. Ну, один из авторитетных служителей, Николай Левинданта. Да, да, да. Служитель братства был. Одинцов, Левинданта, это вот такие люди, авторы там статей, служители братства. Баптист. Я пользуюсь вот такого, я намеренно смотрел журнал, как бы официальный орган печати Российского Союза. Потому что, ну, то, что там печаталось, обычно там редко печатались такие вот вещи, знаете, излишне эмоциональные, например, вот там, не знаю, какие-то трогательные истории или еще что-то такое. Обычно такого там не было. Там чаще были какие-то, да, вещи по существу, ну и явно прошедшие определенный отбор. Вопросы, братья, еще? А, ничего, кстати, нормально. Братья просили ссылочки. Нет, просто... Нет, вполне нормально было отношение. Я как-то так внутренне потом обрадовался, что прошло. Понятно, братья, что дело где-то даже не в названиях, да? Ну, названия есть. Дело в том, что мы под названием уже сегодня, как это работает, да? Потому что у нас, в общем-то, в рамках Российского Союза от региона к региону ситуация очень разная. Очень разная. Иногда просто регионы совершенно не похожи друг на друга. Хотя мы в рамках одного союза, но в одном случае одна ситуация, в другом другая. Даже, ну не знаю, вот Сибирь. Только западная, например, Сибирь. Есть Красноярск, например. Там одна жизнь, да, одним образом жизнь течет. Есть Кемеровская область, там, ну, немножко иная. Есть Омская область, там сильная другая ситуация. Новосибирск. То есть точно не одинаково. Все не одинаково. Ну вот. Хотя по названиям, ну, например, там во главе есть старший пресвитер, там во главе есть старший пресвитер. Но наполнение, получается, сущностное, да, наполнение, оно разное. Ну, другой вопрос, как это сложилось, да, там, это совсем иное дело. А союз в те годы, если говорить о Баптистском союзе, то в 20-е годы Баптистский союз, как я вам говорил, назывался Федеративный союз баптистов. То есть федерация – это объединение, ну, как региональных союзов. Поэтому, кстати, иногда региональные объединения назывались, например, даже в официальных документах назывался Сибирский отдел союза или Сибирский союз. Оба названия существовали вот параллельно. То есть, получается, вот это вот региональное объединение, оно было вот практически самостоятельной единицей. То есть, что я хочу сказать? Союз на уровне государства, на уровне страны, он был объединением объединений, а не надцерковная организация там, с вертикальной там, интегрированной структурой. Нет, не так. А, ну, такой совещательный орган, коллегия. И кстати говоря, с намеренно коллегиальным управлением. Да, там были общие для всего Союза планы, там представительские функции. Вот, но мнение было совещательным. Даже съезд проводили съезды, даже у съезда был только совещательный голос. Ну, в смысле, они могли рекомендовать церквям поступить тем или иным образом. Это ярко проявилось в 23-м году, когда решался вопрос о военной службе. Как будет принято решение? Ну и с баптистами возникла большая сложность. Съезд-то может принять решение, а церкви будут это делать или нет, это уже зависит от церквей. Вот так. Вот как финансово там решалось, я не знаю. Ну да, пожертвования-то были, но как именно это решалось, я не знаю, братья. Хороший вопрос, надо задать кому-нибудь. Да, ну, конечно, на пожертвования. Да нет, были. Пожертвования были. Только я не знаю системы. Вот. Конечно, они были пожертвования. Они семинарию потом создали. В 28-м году открылась семинария. Конечно, они были. Просто, не, там тогда уже не сильно-то можно было. Да и местные могли содержать уже. Вторая половина 20-х годов финансово уже было нормально. Ну, я не знаю. Но это вряд ли было бы уместным. Угу. Да, но смотрите, это не значит, что региональные объединения там никак не работали, в смысле там не было, то есть вообще они как самостоятельные там единицы существовали, то есть никакого взаимодействия не было. Судя по тому, что мы читаем, например, из там воспоминаний, ну не знаю, это уже там Винса там, это работало, там, Пести, это работало. То есть они там приехали, там организовали, они организовали именно в какой-то определенной области, не только там поместную церковь там подымали. В целой области там шевеления начинались. Но это как вопросы координации работы, а не как, ну, не как продление там своей личной власти, да, вот во все церкви. Вот. Вот таким вот образом. Заметьте даже, как здесь Левинданта описывает власть пресвитера. Пресвитер поместной общины, да? То есть с ним, с его властью сравниваются, например, власть евангелиста, там, да, власть учителя с властью кого? Пресвитера по местной церкви. То есть это, знаете, это как образец. То есть в чьих руках сосредоточено все руководство, все возможности власти пресвитера. Еще одну цитатку я хочу вам прочитать. Это одно и то же, одного из очень авторитетных служителей братства Иванова. Он пишет следующее по поводу даже вот рукоположения. Слушайте, следует различать две стороны: избрание пресвитеров церковью и поставление их особо для того поставленными лицами. Это в кавычках. Хотя избрание важно, все же, тем не менее, я считаю поставление пресвитеров делом более важным, нежели избрание их. Избрание – это лишь представление, а поставление – это утверждение. Пресвитеры по отношению к церкви в подчиненное положение Господом не поставлены, а как по духу наставлений, так и по свидетельству слова они являются мужами, начальствующие Господу братьями. Ибо церковь является лишь служебным орудием Святого Духа, который через нее делает свое дело, так что пресвитеры происходят не от церкви, а от триединого Бога. Разницу поняли? Ну, то есть, кто избирает пресвитера на служение? Бог. Бог избирает. А церковь только что делает? Поставление организовывает. То есть, она его просто ставит. То есть, утверждает то, что сделал Святой Дух. Зачем он это, вот такие вот, так вот все сложно вот описывает, но дело вот в чем. Он главную мысль какую проводит? Что для него важно показать? Кому принадлежит власть в общине? Пресвитеру. Пресвитер, ну, он, по крайней мере, об этом пишет. То есть, дело в чем? Может возникнуть такое ощущение. Да, тогда тоже в церкви вот такое какие-то элементы отчасти там какого-то внутреннего демократизма присутствовали. Ну, не везде, но ну, хотя бы какое-то отчасти было там. Люди участвуют в поставлении. Церковь участвует вся в поставлении. И тогда может возникать какое ощущение, что мы поставили, да? Ну, там, мы можем, например, там, да, и снять, и мы, ну, мы можем... Мы можем, да, определять, что правильно, что неправильно. У нас власть, мы же его поставили. И вот Иванов и пишет. Это неправильно, потому что избрал его, этого служителя, кто? Господь, да, и избрал его Святой Дух. Избрала не церковь. Церковь только его поставила. И все. Ну, то есть совершила там определенные обрядовые пусть действия. Больше ничего она не сделала. Поэтому кто кому подчиняется? Церковь подчиняется служителю, а не наоборот. Ну да. Ну, избрание к рукоположению, что ли. Потому что рукополагает тоже ведь... Нет, он не говорит, он не называет кого-то там вышестоящим, просто особо для того поставленными лиц. Ну, другими словами, там же... Поставляет их церковь. А избирает... Избирает Святой Дух. Но поставляет. Вот смотрите. Он говорит, смотрите. Следует различать избрание и поставление их. Поставление, это вот церковь их, ну, как бы представляет для того, чтобы они несли служение. Но избрание это осуществляет, в общем-то, не церковь. А кто осуществляет вот по поставлению, например, рукоположения? Ну да, это особые люди. Но вот это уже речь идет об институализации самого процесса рукоположения. Помните, когда-то там раньше этот вопрос в диалоге с православными решался каким образом? Для нас неважно, не важен институт рукоположения. От представителей апостолов. Так? Потому что нас избрал сам Господь. А теперь, А теперь уже, да, после того, как церковь все-таки организовалась, все-таки уже определенные формы приобрела, и определенная уже история есть, то да, вот эта вот институализация, что называется, она уже совершившийся факт. И да, теперь кто угодно не может сказать, меня избрал Господь, я теперь тут сам тружусь сам по себе. Вот никто, ничего авторитетное мнение или закрепление посредством рукоположения не нужно. Теперь уже сам институт рукоположения существует. Вот. То есть такой, знаете, качественный переход произошел. По-разному. Где, как и... Но все-таки старались соблюдать коллегиальность. То есть это вот как бы такая баптистская идея, вот коллегиальность в управлении на разных уровнях, в том числе на, ну, и на высоких уровнях, она присутствовала. Однако, ну, это безусловно упрощение, братья, понимаете, потому что нельзя сказать, что вот везде так и было, да, потому что, ну, где как, да. Ну, в целом примерно. Для баптистов было характерно все-таки разделение, ну, в каком-то смысле разделение служителей и ну, обычных верующих. Да? В чем разделение? Кому? Кто управляет кем? Вот есть обычные верующие, ну, не служители, вот так назовем. Они должны подчиняться служителям. Вот они поставлены Господом люди, которым мы должны подчиняться. Вот так. Для евангельских христиан вот это разделение, оно не было, ну, таким явным, да, таким точным. Потому что у них и рукоположения не было, у них просто было избрание братьев. Ну вот, избрали братьев, чтобы они несли служение. Там никаких литургии над ним не совершалось, там рукоположение не совершалось, и вот они несли служение. Могли служение менять, там, могли других там направлять на тот или иной труд. Вот таким вот образом. И там вот такой четкой границы не наблюдалось. И больше того, ну, скажем, элементы внутреннего демократизма, да, там голосование, все такое, у евангельских христиан как раз было. Это, ну, это их была практика. И вот такая ситуация. Для баптистов внутренний демократизм минимален, для евангельских христиан внутренний демократизм, ну вот решение, грубо говоря, голосованиями, для них характерен. Вне церкви никакого демократизма у евангельских христиан не было, потому что там уже шла структура, вертикальное подчинение. А у баптистов наоборот. Есть поместная церковь, она самостоятельная единица. И вот между этими единицами существуют, ну, такие вот равные, равноправные отношения, которые эти единицы собираются для того, чтобы сообща нести там служение в определенном регионе. Регион, другой регион, между ними тоже равные отношения. И отсюда федеративный союз баптистов. Понятно? Я упрощенно говорю, ну, примерно, да. Так, ну, еще у нас немножко времени есть. Итак, мы говорили о миссии, мы говорили о экклесиологических вопросах. И еще один вопрос, который тогда был актуален, обсуждался, ну, или, по крайней мере, и вопросы к его, какие-то движения к его решению были, это вопрос образования. Вопрос образования. Почему? Ну, потому что церкви наполнялись, появлялись новые общины, а значит, там нужны люди для работы в этих общинах, для руководства этими общинами, для организации служений. И вот у меня к вам вопрос, братья. Подумайте, какие кадры нужны были для новых общин? Ну, какие, специфика какой работы? Какого служения? Ну, да, нужны, конечно, новые служители, это значит новые проповедники. Это один момент, как бы вполне естественно. А еще? Ну, миссионеры-благовестники из той же области. Музыкальная нет. Ну, не потому что... По крайней мере, я не заметил, чтобы этот вопрос там сильно обсуждался. Служение церкви. Какие нужны кадры? Какого профиля? Детское служение, верно. Детское служение. Потому что детей было много. Детское служение. Ну вот смотрите. В Никольске Уссурийском просто один пример. Для воспитания детей в духе Евангелия, Пейсти, была основана воскресная школа. И смотрите, число детей ее посещающих доходило до 150 человек. Членов церкви в это время около 100. Детей 150. Семьи многодетные, но не только, потому что семьи многодетные. Много детей, ну не обязательно беспризорные, но вне церкви дети, которые остались там, ну, без особого попечения. То есть не то, что они без родителей вообще, но с улицы, дети просто с улиц. 150 детей. Вот я просто представляю, вот, например, у нас община 140 человек. И у нас было бы, например, воскресная школа 200 детей. Мы бы умерли просто, да, сразу же. Смотрите, просто прикиньте на масштаб своей общины. Нужны же люди для этого, да? Много людей, и которые знают, чего с этим совсем делать. Поэтому вот решается вопрос о наставлении преподавателей, ну, учителей для воскресной школы, служителей для воскресной школы. И вот, например, там Пейсти, он вырабатывает устав юношеского кружка. Вот какие-то разрабатывают еще там документы, которые каким-то образом регламентировали работу вот, для работы с детьми, для работы с юношеством, вот, с молодежью. Нужны были и люди, нужны были какие-то организационные формы, об этом заботились. В отношении служителей, например, Пейсти организовывает курсы проповедников, которые он назвал «Альфа». Нет, это Николай Пейсти, это еще раньше. Да. Он пишет об этом так. Наши собрания возглавили и стали центром евангелизации в этом большом районе. Для подготовки тех, кто чувствовал призыв к евангелизационной работе, мы открыли библейскую школу, в которую сразу записались несколько молодых людей и две сестры. На курсах, это курсы проповедников. Ну, там курсы проповедников и тех, кто не детским служением, а то тем, кто нес служение где-то еще за пределами церкви. Вот. Смотрите, там были предметы какие: гомилетика, введение в Библию, церковная история, способы изучения Библии, личная работа и английский язык. Вот. Ну, это было, ну, где-то в 2020 году, наверное. Вот. Кстати, когда Винс приехал вот на Дальний Восток, в Благовещенск. Он провел некоторую реорганизацию в отношении служения благовестников. Тогда, помните, еще была такая вот практика, основанная на идее миссионерского общества, разъездные благовестники, да? Вот, как я вам говорил, там двухмесячная, да, там полугодовой, годовой. Так вот, он эту практику ликвидировал, старую, и ввел практику, о которой он упоминал. Постоянно действующие миссионеры, служители. То есть не то, что ездит кто-то, а уезжает и живет. Вот таким вот образом. И они решили, что так будет правильнее. Хотя в некоторых случаях та разъездная практика тоже имела свой успех. Но в этом случае решили, что так будет правильнее, так будет лучше. Что человек живет на одном месте, ну как минимум один год, и там несет служение. Вот таким вот образом. Ну и еще что. Вот смотрите, организация курсов там для благовестников, для проповедников, служителей, это раз. Детское служение, два. А еще? Что еще необходимо? Женское служение. Почему? Женщин много. Женщин много. Не думайте, что это только нынешняя ситуация, когда большинство в наших церквях женщины. Примерно та же самая ситуация была и раньше. В среднем, кажется, процентов 70 всегда были женщины. Вот так. Причем значительная часть, если говорить о социальном там статусе, значительная часть они, из них незамужние или вдовы. Вот. То есть это не нынешняя проблема только, знаете, вот там мужчины мельчают и в церкви не идут, и слушайте, 100 лет назад то же самое было. Может, они тогда уже измельчали, но вот, ну, по крайней мере, вот так вот. С кем? А, да. Я, простите, уже отвлекся, мыслью своей убежал. Вот. Нужно было обучение наставников для женщин, то есть обучение женщин, да, обучение женщин для работы среди женщин, в среде женщин. Создавались женские, ну как, женские кружки, что ли, женские группы. Вот так вот. Кстати говоря, всякие разные создавались, да. В том числе, как готовить, как там вязать, там, да все что угодно. В этом плане, кстати, братья вообще не стеснялись. Вообще. Например, для молодежи устраивали кружки, например, обучение танцам. Серьезно, братья, баптисты. Обучение танцам. А современную. Чарлстон. Где, что значит, где написано? Откуда информация? А я вам потом прочитаю. Источник, я вам прочитаю. Завтра. Вот. Обучение танцам, встреча с известными людьми. Если это какой-нибудь все-таки столичный город, например, там приглашали актеров, там, театра. Если это вообще там столица актеров кино, каких-нибудь интересных людей. И после этой встречи, ну там чаепитие и уже общение на нужную тему. Вот так делали. Цель Свидетельство? Да. Почему? Кружки-то организовывались. Ну как внутри церкви? В каком смысле внутри церкви? Нет, 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 нет. Встреча с, по поводу обучения танцев? Нет, это не для верующих. Это просто вот там. Да, 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 да. Да. Вот. Ну, я уж не знаю, там вам нравится или нет, я просто говорю, что было. Вот. Ну, и давайте, да, давайте я вам сейчас прочитаю один отрывочек. Да, цитатку, вот послушайте, мне очень нравится. С особым уважением и серьезностью к делу проповедника относятся баптисты за границей. Все проповедники тщательно готовятся и всесторонне изучают Слово Божье и подготавливаются для этой деятельности. У нас в России пока нет этого, и во многих местах у нас кафедра свободна для всех желающих. Нет недостатка их желающих говорить. И в собраниях иногда говорят по 3 и 4 человека подряд. Иногда все обходится благополучно, а иногда и нет. В общем, хроника кафедры богата всевозможными приключениями. В более благоустроенных общинах члены стараются избегать неприятностей, дело проповеди поручают более способным и опытным лицам. Обойденные же, но желающие ораторствовать говоруны, остаются этим недовольны, в результате происходят недоразумения. Когда, ну, далее автор там говорит, что там 30-40 лет назад, когда дело Божье только начинало развиваться, кто бы ни читал Евангелие, все было ново, невиданно, а потому интересно. Теперь настало другое время, появились и новые требования. Те из старых братьев, кого Господь избрал и поставил работниками на его ниве, известны нам, уважаемы и любимы нами. Но есть и другие, которые несут на своих плечах только количество лет и мешок старческой воркотни. Они говорят: о, теперь не то. Когда-то не было этих кафедр, а стояли простые столы, и мы в тесноте, да в страхе, чтобы они арестовали нас, проповедовали слово, а теперь нас не уважают, не хотят слушать, обходят. Мы начинали дело, мы страдали и так далее. И не могут они примириться с новыми требованиями и условиями жизни, смотрят на все подозрительно. Братья, это журнал «Баптист» за 1911 год. Написал, эта статья называется «Кафедра», автор ее Михаил Тимошенко. Номер 35, страница 285. Вот. Братья, заметьте, что вопрос образования ощущался, ну, важность вопроса ощущалась уже очень давно. То есть мы с вами не те, кто, знаете, первый живет на этом свете, и вот мы, значит, самые умные, а раньше вот, ну, ничего не соображали. Да? Ну, да, ну, ничего подобного, братья. На самом деле мы часто встречаемся с теми же самыми вызовами и проблемами, что и предыдущие поколения. И предыдущие поколения понимали, и тот путь решения, какой необходим. Но иногда что-то получалось сделать, иногда не получалось. И не по вине тех, ну, наших предшественников. Не потому, что они не хотели что-то сделать и не делали, а потому, что не было возможности. Но в 2011 году не было возможности открывать семинарии или там даже такие, знаете, серьезно там, серьезные курсы, там, учебные центры. Не было такой возможности. Все-таки это было гонимым братством. И такая ситуация оставалась на протяжении большей части нашей истории. Ну, было послабление в 20-е годы, и то, знаете, в определенном случае условно. И в это время, да, много пооткрывалось курсов, как только что-то можно было делать, делали. Семинарию открыли в 28-м году, но она год просуществовала. Ну, такие были условия, такая была жизнь. Посмотрите, слова актуальны, ну, то есть они как бы жизненны, правда? Мы где-то иногда встречаемся с подобными же переживаниями, ну, с подобными же где-то оценками, может, сами там иногда так думаем. Но смотрите, вот эта конфликтная где-то ситуация, она и раньше присутствовала. Все то же самое. Все то же самое. В Союзе баптистов этот вопрос, например, вопрос образования, вопрос наставничества, создания собственных учебных центров обсуждался постоянно. Обсуждался, то есть это была достаточно публичная вещь, ну, всем очевидное, и что это, мол, обсуждается, что мы думаем об этом. И поэтому даже письма шли. Ну, например, приводится письмо Мазаеву, отрывочек из письма Мазаеву, где автор письма говорит, ну, в отношении семинарии: «Подумайте об этом хорошенько и серьезно, ибо семинария – это дьявольская ловушка, где не учат, а морочат голову, и они, вышедшие оттуда, будут, в свою очередь, морочить голову своим прихожанам и своим слушателям». То есть это, знаете, споры-то, они же давнишние. Да? И аргументы, кстати, тоже те же самые. Вот. И, кстати, вот послушайте, что пишет Мазаев вот по вопросу вот богословского образования. «Я убежденный сторонник богословского образования, всегда молящийся Богу о скорейшем создании миссионерских школ». Но интересно, дальше он добавляет. «Но если меня спросят, желаю ли я остаться с такими проповедниками, которые имеют благодать, но не имеют научной подготовки, или с такими, которые имеют очень солидную научную подготовку, но не имеют благодати, то я без колебания отказался бы от ученых и остался бы с неучеными». Заметьте еще одну вещь, что вот это противопоставление ученых и неученых, и причем противопоставление такое, вот ученые безблагодатные, да, и неученые с благодатью, это тоже давнишнее противопоставление. Вот. Ну, хочется сразу задать такой, ну, по крайней мере, мне задать вопрос. А почему вопрос-то, выбор-то ставится именно таким образом? Почему или обученные, или духовные, да? Ну, не бывает так, чтобы все-таки некоторые вещи сопрягались друг с другом и совпадали. А вдруг так бывает, что обученные и духовные. Так было бы хорошо. Так было бы совсем здорово. Но вот вопросы образования, они были, правда, давно актуальны, серьезно обсуждались. И братья видели проблемы. Видели. Даже, смотрите, Мазаев, кстати, из такой очень консервативной среды. Очень консервативной. И все равно даже он заявляет, что он сторонник образования. Только убежденный сторонник образования. Ну ладно, братья, на сегодня... Все.